1372 год. Тогда явился новый неприятель, который, хотя и не думал свергнуть Димитрия с престола Владимирского, однако ж всеми силами противоборствовал его системе единовластия, ненавистной для удельных князей. То был смелый Олег Рязанский, который еще в государствовании Иоанна Иоанновича показал себя врагом Москвы. Озабоченный иными делами, Димитрий таил свое намерение унизить гордость всего князя и жил с ним мирно. Мы видели, что рязанцы ходили даже помогать Москве, теснимой Ольгердом. Не опасаясь уже ни Литвы, ни татар, великий князь скоро нашел причину объявить войну Олегу, неуступчивому соседу, всегда готовому спорить о неясных границах между их владениями. Воевода Дмитрий Михайлович Волынский с сильной ратью московскую вступил в Олегову землю и встретился с полками сего князя, не менее многочисленными и столь уверенными в победе, что они с презрением смотрели на своих противников. «Друзья», — говорили рязанцы между собою, — «нам нужны не щиты и не копья, а только одни веревки, чтобы вязать пленников, слабых, боязливых москвитян». «Рязанцы», — прибавляет летописец, — «бывали искони горды и суровы. Суровость не есть мужество, и смиренные набожные москвитяне, устроенные вождем искусным, побили их на голову. Олег едва ушел». Великий князь отдал Рязань Владимиру Дмитриевичу Пронскому, согласному зависеть от его верховной власти. Но сим не кончилась история Олегова. Любимый народом, он скоро изгнал Владимира и снова завоевал все свои области. А Дмитрий, встревоженный иными опаснейшими врагами, примирился с ним до времени. Михаил, все еще имея тесную связь с Литвою, всячески убеждал Ольгерда действовать с ним заодно против великого князя, без сомнения представляя ему, что время укрепит Дмитрия в мужестве и властолюбии. Что сей государь, столь еще юный, рано или поздно отмстит ему за двукратную осаду Москвы и захочет возвратить отечеству прекрасные земли, отторженные Литвою от России. Что надобно низвергнуть опасного неприятеля или, по крайней мере, частыми нападениями ослаблять его силу. Вечный мир, клятвенно утвержденный в Москве литовскими послами, и новый брачный союз с домом ее князей произвели единственно то, что Ольгерд не захотел сам предводительствовать войском, а послал Кестутия, Витовта, Андрея, сына своего, и князя Дмитрия Друдского разорять наше отечество. Не уступая брату ни в скорости, ни в тайне воинских замыслов, Кестутий весною осадил Переславль столь внезапно, что схватил многих земледельцев на полях и бояр, выехавших в села для хозяйственных распоряжений. В такое время, когда едва сошел снег и глубокие реки находились в полном разливе, никто не ожидал неприятеля внутри России. Впрочем, сие литовское впадение было одним быстрым набегом. Кестутий выжег предместье, но снял осаду и соединился с войском Михаила, который опустошил села вокруг Дмитрова, взяв окуп с города. Обе рати двинулись к Кашину. Истребили селение вокруг его и также взяли дань с граждан, а князя Михаила Васильевича, преданного Дмитрию, обязали клятвою быть подвластным Тверскому. На возвратном пути литовцы злодействовали и в самых владениях их союзника. Михаил же, оставив наместников в Торжке, величал себя победителем. Но победа еще ожидала его. Не зная, кто останется главою России, Михаил или Дмитрий, новгородцы в 1370 году дали на себя грамоту первому, обещая ему повиноваться как своему законному властителю, если хан утвердит его в великокняжеском достоинстве. Когда же Дмитрий возвратился из Орды с царской милостью, тогда они заключили с ним договор противиться общими силами Михаилу, Литве и рижским немцам. Великий князь обязывался самолично предводительствовать войском или прислать к ним брата Владимира Андреевича. Сведав, что Михаил занял Торжок, новгородцы спешили выгнать оттуда его наместников, ограбили всех купцов тверских и взяли с жителей клятву быть верными их древнему правительству. Немедленно обступив Торжок 31 мая, Михаил требовал, чтобы виновники сего насилия и грабежа были ему выданы, и чтобы жители снова приняли к себе Тверского наместника. Бояре новогородские ответствовали надменно, сели на коней и выехали в поле с гражданами. Мужество и число тверетян решили битву. Смелый воевода новогородский Александр Абакумович, победитель сибирских народов, и знаменитые товарищи его пали мертвые в первой схватке. Другие бежали и не спаслись. Конница Михаилова топтала их трупы, и князь, озлобленный жителями, велел зажечь город с конца по ветру. В несколько часов все здания обратились в пепел, монастыри и церкви, кроме трех каменных. Множество людей сгорело или утонуло в Тверце, и победители не знали меры в свирепости. Обдирали до нога жен, девиц, монахинь, не оставили на образах ни одного золотого, ни серебряного оклада и с толпами пленных удалились от горестного пепелища, наполнив 5 скудельниц мертвыми телами. Летописцы говорят, что злодейства Батыевы в Торжке не были так памятны, как Михаиловы. Совершив сей подвиг, Тверской князь готовился к важнейшему. Набег Кестутиев прервал мирную связь между Литвою и Россией, долженствовал иметь следствие, и старец Ольгерд хотел предупредить Дмитрия. Зная твердо путь к его столице, со многочисленным войском устремился к Оной. Шел по своему обыкновению без отдыха и, соединясь 12 июля с Михаилом близ Калуги, думал, что москвитяне увидят его только на Поклонной горе. Но знамена великого князя уже развивались в поле. Передовой отряд московский, быстро ударив на Ольгердов, гнал бегущих до самого их главного войска. Российское стало против литовского, готовое к бою. Числом одно не уступало другому. Надлежало одолеть искусством или храбростью. Между двумя станами находился крутой овраг и глубокая дебрь. Ни те, ни другие не хотели сойти вниз, чтобы начать битву, и несколько дней миновало в бездействии, коим воспользовался Ольгерд для предложения мира. С обеих сторон желали оного. Если бы россияне одержали верх, то литовцы, удаленные от своих границ, могли быть истреблены совершенно. Если бы Ольгерд победил, то Дмитрий предал бы ему Россию в жертву. Первый имел выгоду опытности, но самая сия опытность не позволяла ему верить слепому случаю, от коего нередко зависит успех или бедствие на войне. Зная же, что так называемый «вечный мир» есть пустое слово, они заключили единственное перемирие от 1 августа до 26 октября. И вельможи литовские именем Ольгерда, Кестутия и союзника их Святослава Смоленского, а бояре российские именем великого князя и брата его Владимира Андреевича написали договор, включив в него с одной стороны князей Тверского и Брянского, с другой же рязанских, названных великими. Главные условия были таковы. Нет войны между нами. Путь нашим послам и купцам везде свободен. Князь Михаил должен возвратить все похищенное им в областях Великого княжения во время трех бывших перемирий и вывести оттуда своих наместников. А буди они не выйдут, то Дмитрий может их взять под стражу и сам управиться с Михаилом в случае новых его насилий. Ольгерду же в таком случае не вступаться за Шурина. Когда люди московские, посланные в Орду жаловаться на князя Тверского, успеют в своем деле, то Дмитрий поступит как угодно Богу и царю, чего Ольгерд не должен ставить ему в вину. Михаилу нет дела до великого княжения, а Дмитрию до Твери. Они ведаются только через послов. Князь Литовский обязан возвратить Дмитрию сию договорную грамоту, буди вздумает по истечении срока возобновить неприятельские действия. Таким образом, старец Ольгерд заключил свои впадения в Россию, которые могли бы иметь гораздо вреднейшие следствия для ее целости, если бы он нашел в Дмитрии менее бодрости и неустрашимости. Историк Литовский вместо трех походов описывает только один, рассказывая следующие обстоятельства, не согласные с известиями наших современных летописцев. Дмитрий, надменный успехами своего оружия, хотел отнять у Литвы Витебск, Полоцк и Киев. Прислал Ольгерду кремень, огниву, саблю и велел объявить, что россияне намерены в Светлую неделю похристосоваться с ним в Вильне огнем и железом. Ольгерд немедленно выступил с войском в середине Великого Поста и вел с собою послов Димитриевых до Можайска. Там отпустил их и, дав им зажженный фитиль, сказал: «Отвезите его к вашему князю. Ему не нужно искать меня в Вильне. Я буду в Москве с красным яйцом прежде, нежели этот фитиль угаснет». Истинный воин не любит откладывать. Вздумал и сделал. Послы спешили уведомить Димитрия о предстоящей опасности и нашли его в день Пасхи, идущего к заутрене, а восходящее солнце озарило на Поклонной горе стан литовский. Изумленный великий князь требовал мира. Ольгерд благоразумно согласился на оный, взяв с россиян много серебра и все их владения до реки Угры. Он вошел с боярами литовскими в Кремль, ударил копьем в стену на память Москве и вручил красное яйцо Димитрию. Не говоря о хронологических ошибках сего историка, заметим только, что Угра не могла быть границей между Ольгердовым государством и Россией, пока Смоленск оставался еще княжеством особенным или неприсоединенным к Литве.